психологическая мысль в средние века. Крушение античной цивилизации. Древнегреческая цивилизация разрушилась в результате нараставшей социально-экономической деградации общества, которое ее породило. Была утрачена большая часть достигнутых знаний. Вначале исчезла потребность читать книги. Вскоре никто уже не мог их и понять. Их сжигали, чтобы нагреть воду в общественных банях, или уничтожали другими способами. Жестокие удары по античной культуре наносила христианская церковь, которая разрушала ее памятники и создавала атмосферу воинственной нетерпимости ко всему языческому. В IV веке был уничтожен научный центр в Александрии. В начале VI века императором Юстинианом закрыта просуществовавшая около 1000 лет Афинская школа, последний очаг античной философии. Победившее ортодоксальное христианство, ставшее в Европе господствующей религией феодального общества, культивировало ненависть ко всякому знанию, основанному на опыте и разуме, внушало веру в непогрешимость церковных догматов и греховность самостоятельного, отличного от предписанного священными книгами понимания устройства и предназначения человеческой души. Естественно, научное исследование природы приостановилось. Его сменили религиозные спекуляции. Арабоязычная наука. Переориентация философского мышления в направлении сближения с эмпирией, с позитивным знанием о природе, совершалась в этот период в недрах другой культуры, арабоязычной, расцветшей на Востоке в VIII-XII веках. После объединения в VII веке арабских племен возникло государство, имевшее своим идеологическим оплотом новую религию – ислам. Под эгидой этой религии началось завоевательное движение арабов, приведшее к образованию халифата, на территориях которого жили народы, обладавшие древней культурой. Государственным языком халифата стал арабский, но культура, которая сложилась в огромном государстве, включала достижения многих населявших его народов, а также эллинов, народов Индии. В культурные центры халифата прибывали караваны верблюдов, навьюченные книгами чуть ли не на всех известных тогда языках. В то время, когда в Западной Европе, распавшиеся на замкнутые феодальные мирки, были начисто забыты достижения европейской и александрийской науки, на Арабском Востоке закипела интеллектуальная жизнь. На Западе пропали сочинения Платона и Аристотеля. На Востоке их труды, как и других античных мыслителей, переводились на арабский язык, переписывались и распространялись по всей огромной арабской державе, от Средней Азии до Пиренейского полуострова и Африки. Это стимулировало развитие науки, прежде всего физико-математической и медицинской. Появилось множество астрономов, математиков, химиков, географов, ботаников, врачей. Они создали мощный культурно-научный слой, обогатив достижения своих древних предшественников и создав предпосылки для последующего подъема философской и научной, в том числе и психологической, мысли на Западе. Среди них выделяется прежде всего среднеазиатский ученый XI века Ибн Сина, в латинской транскрипции Авиценна. Созданный им канон медицинской науки обеспечил ему, по свидетельству историка, самодержавную власть во всех медицинских школах средних веков. Медицинская психология. С точки зрения развития естественно-научных знаний о душе, особый интерес представляет медицинская психология. В ней важное место отводилось учению о роли аффектов в регуляции поведения организма и даже развитии этого поведения. Ибн Сина был также одним из первых исследователей в области возрастной психологии. Он изучал связь между физическим развитием организма и его психологическими особенностями в различные возрастные периоды. Важное значение придавалось им при этом воспитанию. Именно посредством воспитания осуществляется, считал Ибн Сина, воздействие психического на устойчивую структуру организма. Чувства, изменяющие течение физиологических процессов, возникают у ребенка в результате воздействия на него окружающих людей. Вызывая у ребенка те или другие аффекты, взрослые формируют его натуру. Физиологическая психология Ибн Сины включала, стало быть, предположение о возможности управлять процессами в организме и даже придавать организму определенный устойчивый склад путем воздействия на его чувственную аффективную жизнь, зависящую от поведения других людей. Идея взаимосвязи психического и физиологического, не только зависимость психики от телесных состояний, но и ее способность при аффектах, психических травмах, деятельности воображения, глубоко влиять на них, разрабатывалась Ибн Синой, исходя из его обширного медицинского опыта. Имеются сведения о том, что, не ограничиваясь наблюдениями, он предпринял попытку изучить этот вопрос экспериментально. Двум баранам давали одинаковый корм, но если один кормился в обычных условиях, то неподалеку от другого находился на привязи волк. Через некоторое время второй баран стал худеть и погиб. Неизвестно, какое объяснение давалось этому опыту, но его схема говорит об открытии роли сшибок, противоположных эмоциональных установок в возникновении глубоких соматических сдвигов. Это дает основание видеть в учении Ибн Сины зачатки экспериментальной психофизиологии эмоциональных состояний. Психофизиология зрения. Ибн Сина и другие арабские натуралисты и математики особый интерес проявляли к органу зрения, существенно продвинув естественно-научный анализ ощущений и восприятий как источников знаний. Среди исследований в этой области в конце X-начале XI веков выделяются открытия Ибн аль-Хайсама в латинской транскрипции «Аль-Газена». В каждом зрительном акте им различались, с одной стороны, непосредственный эффект запечатления внешнего воздействия, с другой – присоединяющаяся к этому эффекту работу ума, благодаря которой устанавливаются сходства и различия видимых объектов. Ибн аль-Хайсамом были изучены такие важные феномены, как бинокулярное зрение, смешение цветов, контраст и так далее. Он указывал, что для полного восприятия объектов необходимо движение глаз, перемещение зрительных осей. Ибн аль-Хайсам подверг анализу зависимость зрительного восприятия от его длительности, ведя таким образом время в качестве существенного фактора. При кратковременном предъявлении могут быть правильно восприняты лишь знакомые объекты. Это он связывал с тем, что условием возникновения зрительного образа служат не только непосредственные воздействия световых раздражителей, но и сохраняющиеся в нервной системе следы прежних впечатлений. Схема Ибн аль-Хайсама не только разрушала несовершенные теории зрения, доставшиеся арабам от античных авторов, но и вводила новое объяснительное начало. Исходная сенсорная структура зрительного восприятия рассматривалась как производная от имеющих опытное и математическое основание законов оптики и от свойств нервной системы. Это направление противостояло одному из главных догматов схоластики, как мусульманской, так и христианской, учению о том, что душа во всех ее проявлениях есть особого рода сущность, причастная к надприродному миру. Изучением функции глаза занимались и другие ученые той эпохи. К достижениям средневековой психофизиологии относится открытие того, что чувствующей частью органа зрения является не хрусталик, как предполагалось прежде, а сетчатая оболочка. Это открытие считают принадлежащим философу и врачу XII века Ибн Рожду, в латинской транскрипции Аверроэсу, учение которого о человеке и его душе больше, чем какое бы то ни было другое, оказало влияние на западноевропейскую философско-психологическую мысль. Оно жестоко преследовалось как мусульманской, принятой в халифате в качестве государственной, так и христианской религии. И это неудивительно, поскольку Ибн Рошд отрицал бессмертие индивидуальной души. Он по-своему прокомментировал учение Аристотеля, а именно сделал упор на разделении души и разума. Под душой понимались функции, которые неотделимы от организма, прежде всего чувственность. Они необходимы, таково было и мнение Аристотеля, для деятельности разума. Они нераздельно связаны с телом и исчезают вместе с ним. Что же касается самого разума, то он является божественным и входит в индивидуальную душу извне, подобно тому, как солнце посылает лучи органу зрения. С исчезновением тела и индивидуальной души следы, оставленные божественным разумом в период воздействия на нее, отделяются от исчезнувшего смертного индивида и продолжают существовать как момент универсального разума, присущего всему человеческому роду. Утверждение Ибн Рожда о высшем интеллектуальном равенстве людей при всем многообразии их индивидуальных различий и о богоподобии человека было несовместимо с идеологией феодального общества, с его иерархизмом, расположением всех людей на социальной лестнице, предписывающей кому где быть. Апология божественного разума оборачивалась у Ибн Рожда, который получил на Западе почетное по тем временам имя комментатора, защитой земного достоинства человека.